Мистический рассказ Эрнста Теодора Амадея Гофмана «Пустой дом», опубликованный в 1816 году. Перевод В. Ланге. Все были согласны в том, что человек иногда может иметь такие чудесные видения, каких не в состоянии изобрести даже самое разгоряченное воображение. «Мне кажется, — сказал Лелио, — что в истории можно найти много примеров в подтверждение этому, и что именно по этой причине так называемые исторические романы, в которых сочинитель силится выдать наивные вымыслы своего холодного воображения за действие вечной силы, управляющей природой, кажутся нам столь ничтожными и нелепыми». «В непостижимой таинственности, — возразил Франц, — пронизывающий все, что окружает нас, мы прозреваем владычествующего над нами высшего самостоятельного духа». «Ах!» — продолжал Лелио. «В этом-то и беда наша, что вследствие испорченности после грехопадения мы лишились сей способности прозрения». «Много призванных, но мало избранных», — перебил Франц своего друга. «Неужели ты не веришь, что некоторым людям прозрение дано как особенное чувство? Но чтобы не запутаться в мудреных умозаключениях, которые могут ввести нас в заблуждение, я объясню это сравнением. Люди, одаренные способностью прозрения и, как следствие, способностью иметь чудесные видения, похожи, по моему мнению, на летучих мышей, у которых ученый Спалансани открыл особенное шестое чувство, не только заменяющее, но и превосходящее все прочие чувства, совокупно взятые». «Ого!» — воскликнул Франц, смеясь. «Значит, летучие мыши должны быть настоящими сомнамбулами? Сравнение это, однако же, для меня неубедительно, ибо надобно заметить, что это шестое, по-твоему, удивление достойное чувство, есть не что иное, как способность во всем усматривать видение, невзирая, лица ли то, причина ли или проявление особенностей, находящихся вне привычного круга наших понятий, подобных которым в обыкновенной жизни мы не находим и потому называем чудесными». «Но что такое, однако же, обыкновенная жизнь? Ничто иное, как узкий круг, в котором мы не зрим далее своего носа и в котором недостает места не только прыгать и кувыркаться, но даже и прохаживаться самым размеренным шагом. У меня есть один знакомый, который твердо уверен, что одарен способностью иметь чудесные видения. По этой причине случается, что он иногда по целым дням бегает за совершенно незнакомыми ему людьми, имеющими что-нибудь необычное в походке, одежде, голосе или взгляде. Самое обыкновенное происшествие, совершенно незначительный случай, не заслуживающий ни малейшего внимания, заставляет его задумываться, выстраивать странные соображения и умозаключения, которые никому, кроме него, не пришли бы на ум». «Постой, постой!» — перебил его Лелио. «Я знаю, о ком ты говоришь. Это верно наш Теодор. Посмотри, как задумчиво и какими странными глазами глядит он в небо. Похоже, в голове у него сейчас нечто совершенно особенное». «Очень может статься, — согласился Теодор, который до сего времени молчал, — что в моих глазах и вправду было странное выражение. Я размышлял об одном в самом деле удивительном происшествии, недавно случившемся со мной». «Ах, расскажи! Пожалуйста, расскажи нам!» — в один голос воскликнули его друзья. «Охотно», — отозвался Теодор. «Но я должен заметить, любезный Лелио, что для объяснения моей способности иметь видение ты привел очень дурные примеры. Ты должен знать из синонимики Эберхарда, что чудными называются все вообще воплощения прозрений и желаний, которым рассудок не находит объяснения. А чудесным называется то, что обыкновенно почитают невозможным, непостижимым, что переходит за грани законов природы или кажется противным оным. Из этого вытекает, что, говоря прежде всего обо мне, ты смешиваешь чудное с чудесным. Неоспоримо, однако же, что чудное, по-видимому, из чудесного проистекает, только иногда от нас сокрыто то древо чудесного, от которого простираются невидимые нами ветви чудного, со всеми своими отпрысками и листьями. В приключении, о котором я вам поведаю, переплелось чудное и чудесное, и сдается мне в необыкновенно ужасающем виде». Теодор вынул из кармана записную книжку, в которой он делал разные заметки во время своего путешествия, и начал свое повествование, подчас заглядывая в нее. «Вы знаете, что все прошедшее лето я провел в городе Н. Множество старых друзей и знакомых, которых я там встретил, веселая вольная жизнь, наслаждение искусствами и науками — все привязывало меня к этому месту. Никогда не был я так весел. Я мог, наконец, всецело предаваться давней своей страсти, бродить в одиночестве по улицам, останавливаться перед каждой выставленной в витрине картиной, перед каждой афишей или разглядывать прохожих, мысленно угадывая их будущее. Обилие произведений искусства и роскоши, множество великолепных зданий, все приковывало мое внимание, возбуждало мое любопытство. Одна из улиц аллей, застроенная подобными замечательными строениями, ведущая к Эннским воротам, служит местом, где обитает публика, которая по праву своего происхождения или состояния ведет весьма роскошную жизнь. Нижние этажи этих высоких просторных зданий большей частью заняты шикарными магазинами, в которых торгуют предметами роскоши, а в верхних размещаются апартаменты людей, принадлежащих к упомянутому классу общества. На этой же улице находятся лучшие отели, живут знатные посланники иностранных держав. Ни в какой другой части столицы нет такого оживленного движения жизни, как здесь. И сам город в этом месте кажется гораздо многолюднее, чем он есть на самом деле. Желание поселиться здесь заставляет многих довольствоваться гораздо меньшими квартирами, нежели им необходимо, и оттого иные дома так переполнены людьми, что уподобляются ульям. Я уже не раз прогуливался по этой улице, как вдруг однажды мое внимание привлек дом, который самым странным образом отличался от всех прочих. Вообразите себе невысокое, шириной в 4 окна, строение, как бы втиснувшееся между двумя высокими прекрасными зданиями. Второй этаж его лишь чуть-чуть выше нижнего этажа соседнего дома, а ветхая крыша, окна, частично заклеенные бумагой, ввиду отсутствия стекол, и стены с выцветшей от времени краской свидетельствуют о заброшенности, о совершенном нерадении хозяев к его поддержанию. Можете себе представить, как выглядел такой дом между зданиями, отделанными со вкусом и великолепием. Я остановился и при ближайшем рассмотрении заметил, что окна этого дома плотно занавешены, а окна нижнего этажа даже наглухо заложены кирпичом, что на воротах, находящихся сбоку и служащих входной дверью, нет ни колокольчика, ни замка, ни даже ручки. Я твердо уверился, что дом сей должен быть совсем необитаем, тем более что в какое бы время и как бы часто мне не случалось проходить мимо, я не замечал в нем ни малейшего следа живой души. Необитаемый дом — в этой части города. Странное явление. Впрочем, тому может быть весьма естественное и простое объяснение. Вполне могло статься, что владелец, находясь в продолжительном путешествии или постоянно живя в каком-нибудь отдаленном поместье, не хотел этот дом ни продавать, не сдавать в наем, чтобы тотчас по возвращении в Н расположиться в нем. Так думал я, но что-то непонятное мне самому заставляло меня всякий раз, когда я проходил мимо, останавливаться перед домом и погружаться в самые удивительные мысли. Всем вам, верные товарищи моей веселой юности, известна давнишняя моя склонность делать из себя духовица. Сколько раз вы пытались доказать мне естественное происхождение того, что, по моему мнению, было порождено неким таинственным, непостижимым миром. Что ж, смейтесь сколько хотите. Я откровенно признаюсь, что нередко сам мистифицировал себя самым забавным образом. И с этим пустым домом могло произойти то же самое. Но поучительная развязка этой истории вас обезоружит. Итак, к делу. Однажды, в тот самый час, когда, согласно правилам хорошего тона, надлежит прохаживаться взад и вперед по аллее, стоял я по обыкновению, углубившись в свои размышления, перед домом. И вдруг чувствую, что кто-то останавливается рядом со мной и пристально на меня смотрит. Это был граф П., который, как и я, не раз проявлял себя духовицем, и я немало не сомневался, что таинственный дом привлек к себе и его внимание. Когда я сообщил ему, какое необыкновенное впечатление произвело на меня это запустелое строение, он понимающе усмехнулся. Вскоре, однако, все объяснилось. Граф П. сделал более моего. Его наблюдения, размышления и соображения выстроились в такую удивительную историю об этом доме, какую могло породить только самое пылкое поэтическое воображение. Я бы охотно рассказал вам историю графа, которая еще очень свежа в моей памяти, но голова моя так занята теперь тем, что произошло со мною в действительности, что я никак не хочу отвлекаться от своего повествования. Каково же было разочарование бедного графа, когда он узнал, как на самом деле обстоят дела? Что опустевший дом — это всего лишь пекарня, принадлежащая кондитеру, который содержал в соседнем доме весьма богатое торговое заведение. Окна нижнего этажа были замурованы потому, что там размещались печи, а плотные шторы верхнего этажа были призваны предохранять хранящиеся в этих помещениях готовые лакомства от солнца и насекомых. Меня тоже будто окатили холодную водой, когда граф сообщил мне все эти незамысловатые подробности. Невзирая на столь прозаическое объяснение, я продолжал невольно посматривать на дом всякий раз, когда проходил мимо. И по-прежнему, при виде его, по всем членам моим пробегал легкий трепет, а в голове рождались причудливые образы. Я никак не мог привыкнуть к мысли о пекарне, марципанах, конфетах, тортах, засахаренных фруктах и прочем. Словно по чьей-то странной прихоти в воображении моем звучал некий сладкий, обворожительный голос. «Не пугайтесь, дорогой приятель!» — нашептывал голос. «Мы все притихие маленькие создания. Только вот-вот может грянуть гром». «Ну, несущий ли ты безумец и глупец?» — говорил я себе. «Хочешь из самого обычного сделать чудесное? И не поделом ли называют тебя друзья сумасбродным духовицем?» Дом, следуя своему предназначению, о котором рассказал мне граф, оставался, разумеется, все таким же. Глаза мои мало-помалу к нему привыкли, и все чудесные видения, которые бывало проступали сквозь его стены, постепенно рассеялись и исчезли. Однако случай пробудил все, что казалось уснувшим. Зная мою рыцарскую верность чудесному, вы можете себе представить, что, несмотря на видимое наружное спокойствие, я все-таки не выпускал из виду загадочный дом. И вот однажды, в полдень, я, как обычно, прогуливался по аллее, и взгляд мой упал на занавешенные окна пустого дома. Внезапно я заметил, что гардина на последнем окне находящемся подле кондитерской, шевельнулось. Сначала показалась кисть руки, потом и целая рука. Я поспешно вынул из кармана небольшую подзорную трубу и, глядя в нее, отчетливо рассмотрел прелестнейшей формы и ослепительной белизны женскую руку. На пальце с необыкновенной яркостью сверкал бриллиант, а на красивом округлом запястье — богатый браслет. Рука поставила на подоконник высокий странного вида хрустальный сосуд и скрылась за гординой. Я окаменел. Необыкновенное, неизъяснимо сладостное чувство охватило все мое существо блаженной теплотой. Я не сводил глаз с таинственного окна, и, должно быть, из моей груди вырвался страстный вздох.